Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои 300 рублей, побратавшись в то же время с самой черной грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что, оставшись в нищете и без всякой помощи, вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, может быть, единственной скрипки. Все это не совсем согласовалось с его первоначальными намерениями, которые состояли в том, чтобы как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не сладилось. Мой отчим скоро поссорился с антрепренером странствующего театра и оставил его. Тогда он совершенно упал духом и даже решился на отчаянную меру, глубоко извившую его гордость. Он написал письмо к известному нам помещику, изобразил ему свое положение и просил денег. Письмо было написано довольно независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он написал другое, в котором в самых унизительных выражениях, называя помещика своим благодетелем и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец ответ пришел. Помещик прислал 100 рублей и несколько строк, писанных рукой его камердинера, в которых объявлял, что впредь избавить его от всяких просьб. Получив эти деньги, отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург, но по расплате долгов денег оказалось так мало, что о путешествии нельзя было и думать. Он снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинциальный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя таким образом с одного места на другое, с вечной идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, пробыл в провинции целые 6 лет. Наконец, какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел у его талант. Беспрерывно стесняемый беспорядочную, нищенскую жизнью. И в одно утро он бросил своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке, и тут-то в первый раз сошелся с Б, который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились. И Б с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами и оба с одной и той же целью. Но Б еще был в первой молодости. Он перенес еще мало нищеты и горя. Сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет, тогда как товарищу его было уже 30 лет, тогда как уже он устал, утомился, потерял всякое терпение и выбился из первых здоровых сил своих, принужденный целые 7 лет из-за куска хлеба бродяжничать по провинциальным театрам и по оркестрам помещиков. Его поддерживала только одна вечная неподвижная идея — выбиться, наконец, из скверного положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная. Это был какой-то неотразимый внутренний призыв, который, наконец, с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова. И когда он явился в Петербург, то уже действовал почти бессознательно, но по какой-то вечной старинной привычке, вечного желания и обдумывания этого путешествия, и почти уже сам не зная, что придется ему делать в столице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение. Этот беспрерывный восторг поразил холодного методичного Б. Он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка, нетерпение — ничто иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте, что даже, наконец, и самый талант, может быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и беспрерывной фантазии, беспрерывной мечты о собственном гении. Но, рассказывал бы я, не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась явь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые 7 лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего. Мало того, что уже почитал себя таким гением, он сверх того думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня, прибавлял бы, то, что в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства, было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Он до того сильно чувствовал его и понимал про себя, что не диво, если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя вместо глубокого инстинктивного критика искусства за жреца самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науке, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись, и я много обязан ему, прибавлял бы, и ему, и его советам в собственном усовершенствовании. Что же касается до меня, продолжал бы, то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду в собственном смысле чернорабочий в искусстве. Но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицу, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан беспрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени, как к естественному следствию этого самоудовлетворения». Б, в свою очередь, попробовал поделиться советами со своим товарищем, которому так подчинился в самом начале, но только напрасно сердил его. Между ними последовало охлаждение. Вскоре Б заметил, что товарищем его все чаще и чаще начинает овладевать апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже, и что за всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец Ефимов начал оставлять свою скрипку и не перетрагивался иногда к ней по целым неделям. До совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки. Отчего предостерегал его помещик, то и случилось. Он предался неумеренному пьянству. Б с ужасом смотрел на него. Советы его не подействовали, да и, кроме того, он боялся выговорить слово. Мало-помалу Ефимов дошел до самого крайнего цинизма. Он нисколько не совестился жить за счет Б и даже поступал так, как будто имел на то полное право. Между тем средства к жизни истощались. Б кое-как перебивался уроками или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые хотя понемногу, но что-нибудь платили. Ефимов как будто не хотел и заметить нужды своего товарища. Он обращался с ним сурово и по целым неделям не удостаивал его ни одним словом. Однажды Б заметил ему самым кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей скрипкой, чтобы не отучить от себя совсем инструмента. Тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки, как будто воображая, что кто-нибудь будет упрашивать его о том на коленях. Другой раз бы понадобился товарищ, чтобы играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он с запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач и не будет так подл, как Б, чтобы унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в его игре и таланте. Б не ответил на это ни слова, но Ефимов, надумавшись об этом приглашении в отсутствие своего товарища, который ушел играть, вообразил, что все это было только намеком на то, что он живет за счет Б, и желание дать знать, чтобы он тоже попробовал зарабатывать деньги. Когда Б воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за подлость его поступка и объявил, что он не останется более с ним ни минуты. Он действительно исчез куда-то на 2 дня. Но на 3-й явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь. Только прежняя свычка и дружба, да еще сострадание, которое чувствовал Б к погибшему человеку, удерживали его от намерения кончить такое безобразное житье и расстаться навсегда со своим товарищем. Наконец они расстались. Б улыбнулось счастье. Он приобрел чье-то сильное покровительство. Ему удалось дать блестящий концерт. В это время он уже был превосходный артист, и скоро его быстро возрастающая известность доставила ему место в оркестре оперного театра, где он так скоро составил себе вполне заслуженный успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный путь. Б и теперь не может вспомнить об нем без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым было одним из самых глубоких впечатлений его молодости – Вместе они начали свое поприще. Так горячо привязались друг к другу, и даже самые странные, самые грубые и резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б еще сильнее. Б понимал его. Он видел его насквозь и предузнавал, чем все это кончится. При расставании они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов сквозь слезы и рыдания проговорил, что он погибший, несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель. «У меня нет таланта», — заключил он, побледнев, как мертвый. Бэ был сильно тронут. «Послушай, Егор Петрович», — говорил он ему, — «что ты над собой делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием. У тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь припадки уныния, что у тебя нет таланта. Неправда! У тебя есть талант. Я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу его уж по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всею твоею жизнью. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бессознательно тоже отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобой делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось. Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя только с одними неясными стремлениями, и, главное, не объяснил тебе тебя же самого. Ты чувствовал, что тебе нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои 6 лет бедности и нищеты не погибли даром. Ты учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы. Ты понимаешь теперь искусство и свое назначение. Друг мой, нужно терпение и мужество. Тебя ждет жеребий завиднее моего. Ты во 100 раз более художник, чем я. Но дай Бог тебе хоть 10-ю долю моего терпения. Учись и не пей. Как говорил тебе твой добрый помещик, а главное, начинай сызнова, с азбуки, что тебя мучит. Бедность, нищета. Но бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. Ты еще никому не нужен теперь. Никто тебя и знать не хочет. Так свет идет. Подожди. Не то еще будет, когда узнаешь, что в тебе есть дарование. Зависть, мелочная подлость, а пуще всего глупость налягут на тебя сильнее нищеты. Таланту нужно сочувствие. Ему нужно, чтобы его понимали. А ты увидишь, какие лица обступят тебя, когда ты хоть немного достигнешь цели. Они будут ставить ни во что и с презрением смотреть на то, что в тебе выработалось тяжким трудом, лишениями, голодом, бессонными ночами. Они не ободрят, не утешат тебя твои будущие товарищи. Они не укажут тебе на то, что в тебе хорошо и истинно, но злою радостью будут поднимать каждую ошибку твою, будут указывать тебе именно на то, что у тебя дурно, на то, в чем ты ошибаешься, и под наружным видом хладнокровия и презрения к тебе будут как праздник праздновать каждую твою ошибку, будто кто-нибудь был без ошибок. Ты же заносчив. Ты часто не кстати горд и можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда. Ты будешь один, а их много. Они тебя истерзают булавками. Даже я начинаю это испытывать. Ободрись же теперь. Ты еще совсем не так беден. Ты можешь жить. Не пренебрегай черной работой. Руби дрова, как я рубил их на вечеринках у бедных ремесленников. Но ты нетерпелив. Ты болен своим нетерпением, у тебя мало простоты. Ты слишком хитришь, слишком много думаешь, много даешь работы своей голове. Ты дерзок на словах и трусишь, когда придется взять в руки смычок. Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешься на силы свои, так иди на авось. В тебе есть жар, есть чувство, авось дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось. Не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, наше авось дело великое.
Ефимов слушал своего товарища с глубоким чувством. Но по мере того, как он говорил, бледность сходила со щек его. Они оживились румянцем. Глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. Скоро эта благородная смелость перешла в самоуверенность, потом в обычную дерзость. И, наконец, когда Б оканчивал свое увещание, Ефимов уже слушал его рассеянно с нетерпением. Однако же он горячо сжал ему руку, поблагодарил его. И скоро в своих переходах от глубокого самоуничтожения и уныния до крайней надменности и дерзости объявил самонадеянно, чтоб друг его не беспокоился об его участи.
что он знает, как устроить свою судьбу, что скоро и он надеется достать себе покровительство, даст концерт, и тогда разом зазовет себе и славу, и деньги. Бэб пожал плечами, но не противоречил своему бывшему товарищу, и они расстались, хотя, разумеется, ненадолго. Ефимов тотчас же прожил данные ему деньги и пришел за ними в другой раз, потом в третий, потом в четвертый, потом в десятый. Наконец Бэб потерял терпение и не сказывался дома. С тех пор он потерял его совсем из виду.